программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Мы продолжаем беседу с заместителем директора Института СНГ Владимиром Леонидовичем Жарихиным. Ну что ж, мы коснулись вот этой темы 30-летия СНГ. Такие низкообщие вопросы и пришли к очень частному. К ситуации на Украине. И давайте продолжим эту тему. Вот вопрос слушателя. Реально ли появление военных баз НАТО на Украине? Читал, что уже англичане размещают свои первые подразделения в районе Одессы. Так ли это? Может ли Одесский порт стать военной гаванью для флота НАТО?
Ну, вы знаете, я не хочу себя, так сказать, изображать Кассандру, но, тем не менее, факт остается фактом. Еще несколько лет назад, когда началась вот эта такая кампания против вступления Украины в НАТО, я говорил, что, а, собственно говоря, почему мы так именно ведем речь о вступлении в НАТО? И что вот это именно красная линия. Потому что в мире есть прецеденты, когда страны не вступают в широкие военно-политические союзы, но тем не менее являются, собственно говоря, ближайшими союзниками в Соединенных Штатах, и в них есть американские базы. Ну, это, например, Южная Корея, это Япония, и та, и другая страна имеет определенные проблемы с территориальными претензиями. Но Соединенные Штаты имеют двухсторонние военные соглашения с Южной Кореей, даже имеют ядерное оружие на территории страны, но совершенно не обязались отвоевывать Северную Корею для Южной. Там то же самое с Японией. И поэтому, к сожалению, проникновение американской, не натовской, да, не натовской, американской инфраструктуры, ну, заодно и британской. Надо сказать, что после того, как создали этот тройственный союз, в общем-то, получилось, что просто возродилась британская, и Великобритания вышла из Европейского Союза, возродилась просто Британская империя, просто у нее столица переехала из Лондона в Вашингтон. И вот эта Нью-Британская империя, она, собственно говоря, давно уже разворачивает, к сожалению, военную инфраструктуру на территории Украины со все возрастающей интенсивностью. И правильно вот читатель заметил о том, что вот англичане уже. А в уже далеком 2011 году только мощнейшие возражения жителей Крыма сорвали строительство военной базы Соединенных Штатов под Феодосией. Так что эти планы давно и, к сожалению, сейчас, кроме Крыма уже, вот не досталось им. Они реализуются и на территории, примыкающей к Черному морю, там под Одессой строят. Вот. И на самой территории Украины уже и стратегические бомбардировщики пролетают на территории Украины. Так что, к сожалению, это уже сложилось.
Понятно. Зачем уступили Молдове в споре по цене за газ? Вот такой вопрос слушателя, и он аргументирует. Знаете, что заявила президент Санду после подписания этого российского молдавского документа? Она публично поблагодарила не Россию, а западных своих союзников за поддержку. И зачем нам такое отношение? Пусть Запад ее и кормит газом. Почему такие добрые, и нам в ответ такое, извините, хамство? Вот такое рассерженное письмо.
Зачем? До чего? Ради Приднестровья. Если коротко ответить. Если более расширенно сказать. Почему она поблагодарила западных союзников? Потому что если раньше газ шел из России через Украину и Приднестровье в Молдову, то сейчас, когда Украина отказалась транспортировать газ по этому направлению, газ идет через Румынию, через Молдову и в Приднестровье. И Молдова появила возможность шантажировать Россию тем, что она не пустит газ в Приднестровье. А спасибо сказано, потому что страны Запада обещали, что если Молдавия прикроет подачу газа в Приднестровье, то они подачу газа через Европу, а там уже он смешивается, там не поймет, чей газ. Российский, норвежский, катарский, да? Они подачу им, да, по коммерческим ценам, но обеспечит. И поэтому России пришлось, да, ради того, чтобы газ шел в Приднестровье, договориться с Молдовой поставлять газ по цене для Приднестровья. Собственно говоря, такая ситуация уже много лет есть с Грузией и Арменией. В Армению поступает газ через Грузию, то Россия вынуждена держать цену на газ для Грузии равной цене на газ для Армении, то есть тоже по сниженной цене. Ну, такая газовая геополитика и такая ситуация с нашими друзьями, которым мы помогаем, и мне кажется, мы обязаны это делать.
Кстати, о Грузии. Вот вопрос слушателя. Зачем Саакашвили приехал в Грузию? Все это выглядит как фарс, но похоже, что его поддерживают и в самой Грузии, и из-за границы. Что вот за всем этим стоит? И чего он сам добивается?
Да, в Грузии скорее поддерживают не его, а оппозицию, которая, собственно говоря, до сих пор, ну, скажем так, одним из флагов, вывешенных на башне этой оппозиции, уже одним из флагов, был Саакашвили традиционно. Но, в общем-то, уже его популярность, в том числе и среди оппозиционно настроенных избирателей в Грузии, она пошла на убыль. Но Саакашвили посчитал, что он великий и могучий, что партия Саакашвили – это нечто вроде ЛДПР, где без Жириновского партии нет. Такое уже давно не существует в Грузии. Ну, как пример, она в качестве вождя выдвигала тогда отнюдь не Саакашвили, а выдвигала Кикабидзе. То есть Грузия поменялась, она уже воспринимает Саакашвили, в том числе и в части своей оппозиции, довольно серьезная оппозиция, она там где-то на уровне 40% с лишним, эта оппозиция, все-таки как скорее украинского политика. И вот этот украинский политик решил вот эту свою гейку, которую он считал вот такой килограммовой, а оказалось 50 грамм, бросить на весы, чтобы выиграла оппозиция. И ошибся. Он как бы бросил, а чуть-чуть колыхнулось, и в итоге все равно выиграла грузинская мечта и селяне. И поэтому сейчас он очередной раз оказался проигравшим. И тут еще один момент, ведь вот эти все чудесные спасения на Украине Саакашвили, когда он там границу переходил, все пограничники расступились, когда его с крыши снимали, а потом как бы отпустили. Они были связаны во многом с тем, что его политический отец, что называется, сенатор Маккейн, нажимал на рычаги, и, так сказать, он пользовался все-таки очень значительным авторитетом в Соединенных Штатах. И, так сказать, эти рычаги срабатывали, а сейчас нет такого заступника у него. И, в конце концов, в тех же Соединенных Штатах, ну, может быть, не очень довольны тем, что, идя в НАТО, занимая антироссийскую позицию по территориальным вопросам, все-таки с точки зрения самых крайних кругов в Соединенных Штатах грузинская нынешняя власть действует как бы недостаточно активно. Она все-таки наладила экономические связи, туристический обмен растет и так далее.
С Россией.
С Россией, да. Может быть, не очень довольны, но сказать, что они вот так вот мечтают и собираются сместить каким-то опять насильственным способом нынешнюю грузинскую власть, это было бы большим преувеличением. Но им до Украины-то им всегда, что называется, руки не доходят в Штатах, когда Китай нависает огромной 1,5-миллиардной глыбой. А уж про Грузию-то, чтобы там организовывать, помогать Саакашвили, до этого руки не доходят. И он как бы вот здесь просто поиграл.
Вот такой вопрос предлагает нам слушатель. Представьте себе, что мировой кризис придет к тому, что Запад перестанет поддерживать постсоветские страны СНГ, которые на Запад ориентируются. И получится, что, теряя поддержку там, они будут вынуждены разворачиваться в сторону Москвы. Такое совсем не исключено, на мой взгляд. И как Москва будет на это реагировать после долгих лет русофобии в этих государствах?
Будем говорить так, мы все-таки тоже взрослеем. Прагматично. Проигрались в русофобию, поголодали, ну, теперь давайте спокойно жить без обниманий, но и без каждодневного упоминания о том, что вы творили в прошлые годы. Я думаю, в России будет такой прагматичный, холодный подход.
Насколько опасна ситуация в Афганистане для республик Средней Азии? Возможен ли военный конфликт талибов с этими пограничными странами? и каково влияние исламистов в постсоветских республиках. Ну, давайте ответим на вопрос слушателя так по порядку. Вот насколько опасна ситуация сейчас на этом водоразделе, да, талибы, Афганистан и среднеазиатские страны, некоторые из них наши, в общем, союзники, связаны даже союзными отношениями.
Да. Ну, скажем так, если задается вопрос со словом «сейчас», я вполне определенно найду смелость ответить: сейчас не опасно. Талибам надо сейчас, в ближайшие год, два, три, наладить ситуацию внутри страны. Им не до того, чтобы затевать какие-то экспансионистские игры за пределами страны. Но потенциально такая опасность, безусловно, существует. И не случайно страны Центральной Азии, которые находятся рядом, вспомнили о существовании ОДКБ, а Узбекистан, который из ОДКБ вышел в свое время. Вот, кстати, переход от эмоциональности к прагматизму. Вот до этого был Каримов, человек достаточно эмоциональный, и он эмоционально вступал в ОДКБ, выходил из ОДКБ, вступал тогда в ЕВАЗС, выходил из ЕВАЗС. Сейчас нынешний лидер – человек холодно-прагматичный, расчетливый, и поэтому, исходя именно из реальных расчетов, он затеял совместные маневры с вооруженными силами Российской Федерации. Да, не вступая в ОДКБ пока что, но при этом прекрасно понимая то, что, собственно говоря, было ясно и 10 лет назад, вот я был на конференции в Вашингтоне тогда, когда первый раз американцы, Обама заявил, а мы сейчас вот выйдем, я только вот изберусь на второй срок, и мы тут же выйдем. Ну, так сказать, мы тогда на этой конференции были с политологами из Центральной Азии, и я им в конце сказал, ну что, вы увидели? Кроме ОДКБ вам никто не поможет. Вот 10 лет прошло, так оно и оказалось. Вот сейчас, кроме России, никто им не поможет. И дело не в том, что Россия такая добрая, а дело в том реальном факте, что у нас практически шенгенская зона, а шенгенская зона тем характерна, что внешний периметр охраняется, а внутри практически нет. Поэтому наша граница реальная, которую можно охранять, является границей между Афганистаном и Таджикистаном. А граница между Россией и Таджикистаном практически номинальна с точки зрения реальной охраны от враждебных действий. И это надо понимать.
Вот смотрите, страны Средней Азии, ну, по-разному, в разной тональности, скажем так, с разными акцентами комментируют уход их американцев, приход талибов. Наиболее такое как бы критическое отношение к ним – это у Таджикистана, потому что очень много этнических таджиков живут на территории Афганистана, и не то, что там не процветают, как бы чувствуют себя таким изгоенным меньшинством во многих отношениях. И Таджикистан делал довольно резкие заявления в адрес талибов. Ну, а с другой стороны, вот Узбекистан и другие страны, которые, ну, достаточно, как это на языке дипломатии, сделали конструктивные заявления, надеясь на то, что талибы будут принимать вот такой цивилизованный вид. Я вот недавно на конференции послушал одного эксперта по Афганистану. Он сам афганец, возглавляет Центр изучения Афганистана. Он говорит, самая, говорит, большая ошибка – это думать о том, и желание сделать из талибов не талибами, чтобы они стали, он говорит, невозможно. Да, какая-то внешняя как бы оболочка может меняться, окраска этого движения, но не внутренняя. Хотя там есть и радикальное, как вы знаете, да, крыло есть. И сейчас вот политическое крыло, оно доминирует над радикальным. Но это все такие штрихи к портрету, а не портрет. Вот поэтому, как вы думаете, вот пройдет 2-3 года, да, у нас есть опыт с Афганистаном свой в прошлом. Кстати, опыт, который нам сейчас помогает, вот у нас принято как бы ругать наш ввод советских войск, контингента. А вот сейчас наше, например, сотрудничество с новым государством, так его назовем, да, ВЛС талибами, оно очень нацелено на то, чтобы поддерживать инфраструктуру, которая там осталась еще с наших времен, то, что мы делали. Это для нас такой как бы из прошлого бонус экономический из прошлого.
Да.
Для многих проклятого, хотя я вот, например, не принадлежу к таким однозначным оценкам, что вот это было зло, и одно только зло, я имею в виду, вот в Афганистан. Я не считаю, что жизнь такая черно-белая, да вот мы сейчас, наверное, этому убеждаемся. Если бы не было такого опыта, то как помогать этим странам? даже в военном отношении, если понадобится. И вот такая была интересная мысль, высказана на одном из, как я уже говорил, конференций, которые проводит журнал «Международная жизнь» по проблеме Афганистана. Один известный политолог, не буду его называть, чтобы это не накладывало свою краску на его оценку, он интересную вещь сказал. Он сказал, вы знаете, вот, ну, во-первых, он подтвердил вот вашу мысль, что не ОДКБ, ну, так и двухсторонние отношения будут вот по поддержке российской, если что-то возникнет по периметру этой внешней границы, да, стран СНГ. Но я бы ему сказал, обратил внимание на Туркмению. Во-первых, она не член ОДКБ и держится очень особняком. Во-вторых, у нее огромные ресурсы природные. И, в-третьих, армию слабее, чем, скажем, например, Узбекистана, да, или даже вот Таджикистана. Она не связана с союзными такими прямыми отношениями с Россией. Держится особняком как-то, да. И он высказал такую точку зрения. Вот мы все нацелены на то, что Таджикистан – Таджикистан. А удар-то может прийтись как раз в сторону Туркменистана. Причем, что он интересно сказал, это не обязательно будут сами талибы. Ведь на территории Афганистана очень много террористических формирований разного толка, в том числе близких к ИГИЛу,
да, кто
запрещенной организации ИГИЛ. Да. А одна из иллюзий, как вот специалисты, даже выступала заведующая отдела по борьбе антитеррористической деятельности СНГ, он говорил, иллюзия думать, что Талибан возьмет контроль над вот этими партизанскими отрядами, они малоуправляемые, где-то что-то могут, а где-то, может, даже и вступят когда-то в союзнические отношения. Сейчас они как бы в конфликтной такой фазе отношений. И вот они могут тоже пойти в сторону Средней Азии, среднеазиатских стран. Может ли это стать вот ближайшей перспективой, печальной, конечно, если это так будет? Или все-таки вы думаете, что удастся стабилизировать ситуацию?
Ну, вы знаете, вы говорили о противоречивом опыте хождения Советского Союза еще в Афганистан. Но ведь на этом отношения с Афганистаном у России не закончились. Вот здесь такой осторожный оптимизм появляю, потому что я говорил о двух головах, и вот та голова, которая повернута у нас на восток, она тоже думает. И даже некоторые мысли в ней есть. И опыт. Опыт взаимодействия с Востоком. Мы как бы пропустили момент от вывода войск до пришествия талибана. А этот момент тоже был достаточно интересный, так сказать, действия России. Вспомните, когда американцы выводили войска, Россия предоставила достаточно серьезные свои ресурсы. Какие ресурсы? Ресурсы взаимоотношений, в том числе с Северным альянсом. А что такое Северный альянс? Это тот альянс, с которым Советский Союз многие годы воевал. Но, тем не менее, Россия... И, так сказать, тоже 90-е годы добрым словом трудно поминать, но иногда некоторые разумные вещи делали. С ним были налажены отношения. И поэтому я думаю, что все-таки российская политика на пространстве Центральной Азии, в которую входит Афганистан, она будет все-таки более успешной, чем политика Соединенных Штатов, которые ведут иногда себя в глубине Востока, дело которого тонкое.
Ну, то есть у России есть такой ресурс, как исторический опыт.
Безусловно.
Налаженные связи.
Да.
Ну что ж, это немаловажный ресурс, конечно. Вот по Средней Азии, о том, что там происходит, есть интересный вопрос. Бывал в ряде государств Средней Азии, пишет слушатель, был очень удивлен, как они придумывают себе прошлое, как у них появляется история своей страны, которая не имеет никакого отношения к реальным событиям прошлого. Чем опасна эта мифология, на мой взгляд? Она культивируется, и молодежь воспринимает такие искажения как истину. Похоже, такое уже не исправишь. Но, возвышая себя, они таким образом принижают соседей. Это зерна будущих конфликтов, если каждый считает себя великим по отношению к соседу. Неужели их власти этого не понимают? Живут-то на одной земле.
Знаете, вот читатель поднял очень такой серьезный, глубинный вопрос.
Да.
Ведь в чем наша проблема на постсоветском пространстве? Мы действительно древние страны, но мы все юные государства, которые родились буквально 30 лет назад. Ну, Россия, да, она не 30 лет назад отнюдь родилась, но Россия тоже имеет проблемы, потому что, да, она имеет имперские российские традиции, но она никогда не имела таких соседей значительного количества, и не имела с ними отношений. Вот с Афганистаном мы имеем традиции отношений тысячи лет, а вот с Украиной имеем отношения только 30 лет. Вот чем парадокс.
То, что входило в понятие.
И парадокс еще в том, что отношения между странами, возьмем ту же Европу, их соотношение сил, соотношение возможностей и так далее, складывались в ходе войн. Вот эти непрерывные войны показывали, кто есть кто, кто, так сказать, занимает какие места и так далее. Места, так сказать, в иерархии, места территориальные и прочее. Мы сейчас не имеем права на это. На то, чтобы с помощью войн здесь разобраться между нами. Значит, мы должны разбираться с помощью головы. А это значительно сложнее, потому что голова подвержена не только мыслям, но и эмоциям. И вот эти эмоции, мы самые древние, мы самые сильные, мы самые успешные и так далее, они мешают понять реальные вещи. Например, такую реальную вещь, что ты, может быть, считаешь, что тебе там десятки тысяч лет, ты выкопал Черное море, слоны тоже у тебя родились и так далее и тому подобное. Но ты должен понять, что ты являешься соседом великой мировой ядерной державы. И вы не равны. Да, внутри Советского Союза все были равны. Но коль скоро ты свою маленькую страну сделал суверенной, она перестает быть равной вот этой огромной России. И вести себя ты должен уже не как с равными. Это в уставе ООН написано «все равны». Да, написано. Но в уставе написано ООН, что 5 стран равнее других в значительной степени.
И составляют свою безопасность.
Совершенно верно. То есть и там даже признано, что страны в мире не равны. И здесь это надо понять, а это очень трудно понять. Это первый момент. Второй момент. И нам в России понять вот здесь, решить есть развилки. Да, людям живется непросто, когда начинают, опять же, крушить советский модернистский проект и восстанавливать там средневековые отношения. И людям в любом случае это непросто. Но здесь нам надо выбрать. И выбор делают в России разные. Одна позиция – это агенты нашего влияния, пусть там живут, это русские, ну и русскоязычные, и русскоцивилизованные люди в этих странах, и проводят наше влияние. Другой вариант – надо их взять к себе. Им там трудно, им там сложно. И эти как бы вот направления, они борются, да. И я вам скажу, что наш институт все-таки на стороне второй позиции.
Спасибо. Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Леонидович Шарикин отвечал на мои и ваши вопросы. Спасибо большое. Успехов вам.
Вы слушаете программу «Визави с миром».